Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Учебник выживания». Американская книга о ГУЛАГе. Ее автор – хирург Януш Бардах. Подготовил передачу Ян Рунов. Впервые в эфире 10 сентября 1998 года. University of California Press вышла книга Януша Бардаха «Человек-человеку-волк». Автор – американский хирург, профессор медицины Университета штата Айова. Бардах родился в Польше, служил в советской армии, прошел через сталинские лагеря и в 50-е годы сумел вырваться из СССР. С профессором Бардахом ведет беседу наш нью-йоркский коллега Ян Рунов.
Спросил Януша Бардаха, какую из русских песен он больше всего любит. «Песню о Колыме», — ответил он.
Я помню тот Ванинский порт и виды пароходов угрюмых, как шли мы по трапу на борт. Холодные, мрачные трюмы.
Осенью 1941 года решением военного трибунала Януш Бардах был приговорен к 10 годам лагерей. На Колыме узнал, что такое «человек-человеку-волк», увидел доходяг, услышал «умри ты сегодня, я завтра». Почему одни в таких условиях выживают, а другие нет? Почему одним удается сохранить человеческое достоинство, другие его теряют? Эти вопросы задает автор рецензии на книгу Пол Голдберг. Рецензия была опубликована в Book Review, книжном приложении к воскресному номеру газеты New York Times. Сначала мы встречаем в книге юношу, живущего в польском городе Владимирж-Волынском, недалеко от советской границы. Хотя его семья довольно зажиточна, Януш Бардах верит, что будущее за советской системой, самой справедливой, самой человеколюбивой. Но когда СССР аннексирует восточную часть Польши, Януш получает возможность проверить работу системы на себе. Януша Бардаха забирают в армию. Он жаждет попасть на фронт, чтобы участвовать в боях с гитлеровцами. И вот он, танкист. Надо идти в контратаку на немца. Но его танк Т-34 не разделяет его энтузиазма и при форсировании реки вязнет в песке.
Товарищ, который со мной остался сторожить этот танк, написал на меня хороший донос, и вот так я попал.
В глазах военно-полевого суда это предательство, достойное смертной казни. Януша приговаривают к расстрелу. Взвод уже готов привести приговор в исполнение, когда офицер-НКВДист приносит распоряжение о замене смертной казни на 10 лет лагерей.
Это был офицер, который появился, так сказать, на сцене. Я не знал, что он присутствует там. И он меня забрал в свою палатку и там сказал, значит, что он знает моих родственников, с которыми жил не только на одной улице, а почти дом в дом с моими родственниками Бардахами из Одессы. И он постарается, так сказать, заменить мне. И сделал это, говоря, что, возможно, то, что я буду в тюрьме или в лагере, спасет мне жизнь, а на фронте, по всей вероятности, ничего не спасет. Я думаю, что это он повлиял на этого самого председательствующего этой тройки, которая судила. Был военный трибунал, это было в лесу, это было под обстрелом.
Этот человек жив сейчас? Вы знаете его судьбу?
Нет, я его судьбы абсолютно не знаю. Я старался его разыскать и абсолютно не знаю, где, что с ним случилось.
Живя в Польше, он думал, что человек человеку волк именно в мире капитала, что в социалистическом обществе человек человеку друг, товарищ и брат. Колыма с ее морозами и работой на золотых приисках все расставила по своим местам.
От качки стонали зэка, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу о только что вышедшей в Америке автобиографической книге Януша Бардаха при участии Кэтлин Глисон «Человек человеку волк».
А утром растаял туман, утихла пучина морская, восстал на пути Магадан, столица Колымского края.
Здесь, на Колыме, Януш Бардах окончательно расстался с юношескими иллюзиями о справедливости советской системы и справедливости лично товарища Сталина. Как отмечает Пол Голдберг в рецензии, опубликованной в книжном приложении к газете «Нью-Йорк Таймс», Януш Бардах в своих воспоминаниях концентрируется больше на собственных чувствах, чем на наблюдениях за другими людьми. Он описывает не столько окружающих, обстановку, работу механизмов репрессивного государства, сколько пытается разобраться в том, что помогло ему выдержать все это – провал попытки побега, несколько совершенно зверских избиений, ножевое ранение, 5 дней в изоляторе, приступы туберкулеза, цинга, временная потеря ночного зрения из-за недостаточности витамина А. Автор рассказывает о том, как важно было для выживания научиться не мечтать, не уходить от действительности в воспоминания, в грезы, чтобы не впасть в отчаяние, в депрессию, чтобы не сойти с ума и не превратиться в животное, надо было просто гнать от себя высокие мысли. Януш Бардах научил себя разбивать время на часы, а жизнь на короткие периоды, как на перебежке, от пробуждения до полудня, от полудня до ужина, от ужина до отбоя ко сну. Он не позволял себе думать о завтрашнем дне, строить планы, подсчитывать, сколько осталось до конца лагерного срока. Все должно было стать механическим. Ковыряние мерзлой земли лопатой, погрузка-разгрузка тачки. Стоило только на минуту потерять контроль над собой и вызвал у кого-то раздражение, не выполнил рабочую норму. Ссоры, смертельные драки, голод, злость и обида, желание убийства или самоубийства разъедают заключенного изнутри, делают его слабым. Януш Бардах понимал это. Все его силы, воля, ум были направлены только на одно – выжить. Смерть подстерегала на каждом углу – от руки другого заключенного, охранника, из-за травмы на прииске.
Я выжил, потому что я был молодой, потому что я хотел жить. А кроме того, я встретил добрых людей, которые мне помогли. Есть в каждом человеке какая-то сила внутренняя и какая-то способность к тому, чтобы сопротивляться. Для примера, я никогда не думал о следующем дне. Я думал только, как пережить час, следующий час. Я никогда не задумывался о том, что будет завтра, через неделю, через месяц.
Вы научили себя не задумываться?
Я себя научил столько вещей, которые мне помогли. Я научил не мечтать о родных, не думать о том, что с ними делается, поскольку они были в зоне, оккупированной гитлеровцами. Так что я предчувствовал, что их нет, но я не хотел думать об этом. Я не хотел допускать этой мысли.
Рецензент Пол Голдберг считает, что по силе эмоционального воздействия на читателя книгу Бардаха «Человек человеку волк» можно сравнить с произведениями Примо Леви, Ежи Косинского и Александра Солженицына.
500 километров тайга, качаются люди, как тени, машины не едут сюда.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад.
«Поверх барьеров. Учебник выживания». Американская книга о ГУЛАГе. Ее автор-хирург Януш Бардах. Подготовила передачу Ян Рунов. Впервые в эфире 10 сентября 98 года.
Сойдешь по неволе с ума, обратно возврата уже нет.
Говорят, Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Борьба за выживание Януша Бардаха не осталась незамеченной провидением. На прииске произошел взрыв. Герой книги чудом остался невредим. Ему поручили сопровождать раненых заключенных в Центральную больницу Северо-Восточного управления лагерей. Хотя познания Бардаха в медицине ограничивались знанием латинского шрифта и памятью о лекарствах в зубоврачебном кабинете отца, его взяли на работу в качестве санитара. Это было для него спасением от смерти и от деградации. Более того, здесь в нем проявился интерес к медицине, который в будущем помог ему стать видным американским специалистом по лицевой хирургии. Там, в лагерном госпитале, Януш Бардах никак не мог понять весьма своеобразный гуманизм сталинской системы. Если миллионы людей посылают умирать в лагерях, зачем существуют лагерные больницы, в которых лечат доходяг, а потом вновь посылают на лесоповал? И зачем производить вскрытие трупа и устанавливать причину смерти, если перед семьей умершего лагерника все равно никто не будет отчитываться и никто не понесет ответственность, а похоронен будет умерший в общей могиле? В центральной больнице, как это ни странно, имели место сострадание и понимание. Когда Януш Бардах признался врачу Николаю Писецкому, что ничего не смыслит в медицине, врач лишь улыбнулся. «Наконец-то правда выплыла наружу», — сказал он и стал обучать санитара азам профессии. Патологоанатом Уманский требовал, чтобы результаты вскрытия были внесены в медицинскую карточку умершего рядом с диагнозом болезни. Психиатр Ситкин, которого вызывали только тогда, когда хотели уличить заключенного в симуляции шизофрении, старался не только быть объективным, но и помочь больному. Бардах обслуживал умирающих от туберкулеза. Он все время был с ними в последние дни их жизни, а потом отвозил их в морг. А вскоре и сам стал кашлять кровью. Туберкулез и депрессия вновь привели его на край гибели. И тут судьба посылает ему врача-глазняка Лоскутова, который 2 года тоже работал на золотых приисках. Он был тогда одержим желанием либо напасть на охранника, либо броситься на ограду, и то, и другое, чтобы быть убитым, так как сам покончить с собой он не мог. Он вынашивал этот план долго, и этим планом он жил день за днем. Тем временем к нему, как к врачу, за советом все чаще обращались доходяги. И Лоскутов видел, что другим еще хуже, чем ему, что он нужен этим людям, у него появился смысл жизни. История Лоскутова сильно подействовала на Бардаха, который сказал себе: «Ты еще не труп, исцеляйся сам, не ожидая, пока кто-то другой тебя исцелит».
Будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой, сойдешь по неволе с ума, обратно возврата уже нету.
Вы слушаете «Радио Свобода». В передаче «Поверх барьеров» рассказ о только что вышедшей в Америке книге Януша Бардаха «Человек человеку волк». Летом 1945 года брат Януша каким-то чудом добился его освобождения как польского гражданина. Тогда полякам разрешили вернуться на родину, ставшую коммунистическим государством. К тому времени Януш Бардах уже имел хорошую медицинскую практику, а главное – врачебную интуицию плюс собственный опыт выживания. И это привело его в большую медицину, где он стал ведущим специалистом по хирургическому восстановлению рассеченной губы и неба.
Когда меня выпустили из лагеря, я поехал с приключениями в Москву. И там, в польском посольстве, мне вернули, так сказать, польское гражданство. После всего я еще прожил в Москве. Я приехал в Москву в марте 1946 года. Потом я поступил в Московский медицинский стоматологический институт.
Несмотря на судимость на лагерное прошлое?
У меня было новое подданство. Я был уже иностранцем, так что это имело колоссальное значение, если вы знаете. Я получил стипендию от польского правительства Так что это было единственное мое средство содержания, поскольку у меня родителей не было уже. Брат помог мне сначала, потом он уехал, и так я на этой стипендии там прожил. Потом я вернулся в Польшу, и из Польши я уехал в 1972 году. Меня пригласили сюда в университет, я стал заведующим клиники здесь. Я был врачом и специализировался в врожденных уродствах лица. Так что это область пластической хирургии. У меня в сентябре или в октябре выходит новый, единственный в мире атлас по хирургическому лечению этого уродства. А кроме того, я опубликовал 12 книжек на эту тему.
Уже в Америке?
В Америке 7, а 5 в Польше.
Вы были в России в очень тяжелых условиях, вы очень много пережили. Какие чувства у вас сейчас к России, к русским?
К русским у меня самые лучшие чувства. Я людей очень-очень-очень люблю, очень дружил с ними. У меня было очень близких, моя жена была москвичка и дочка у меня от этой жены. И сейчас, когда русские приезжают сюда, и вот недавно был здесь писатель Варламов, мы тоже очень подружили, я всегда стараюсь здесь в какой-то степени, так сказать, облегчить жизнь.
В рецензии на вашу книгу в газете «Нью-Йорк Таймс» Пол Голдберг пишет, что вы очень положительно воспринимали коммунизм советский, когда, особенно когда были в Польше. Как вы пережили разочарование и как это отразилось на всей вашей дальнейшей жизни?
Мы говорим сейчас о периоде, когда мне было 16, 17, 18 лет. Сейчас мне почти 80. Так что, конечно, было трудно понять, что это все была ложь. Это приходит, так сказать, когда я побыл немножко, людей повстречал, и что это было для меня колоссальное расчарование, я бы не сказал. Там, кроме, так сказать, всех кошмаров, которые каждый, кто был в лагере, по-моему, пережил в большей или меньшей степени, есть тоже довольно оптимистические вещи. Они касаются тех людей, которые мне помогли выжить. Мир не без добрых людей. Я считаю, что это очень правдивая пословица. И поэтому я и выжил, потому что мир не без добрых людей. Так что человек человеку волк, это одна сторона. Но мир не без добрых людей, это другая сторона.
Профессор, что говорят критики о литературно-стилистических, о художественных достоинствах вашей книги? Какие отзывы?
То, что издатель нам присылает, все отзывы очень-очень-очень положительные. Кроме того, книжка сейчас уже издана Simon & Schuster в Лондоне. Книжка переводится сейчас на немецкий в Германии. Будет издана в издательстве TVD. Книжка сейчас переводится на голландский. Будет издана в Голландии. Только 2 месяца, как книжка показалась в печати. Так что я считаю, что за это время книжка на очень-очень много, так сказать, опередила мои всякие-всякие надежды.
И это, кстати, удивительно, потому что много литературы вышло на эту тему.
Нужно сказать, что это не совсем так. Потому что я, например, говорил со многими очень крупными американскими писателями и историками, которые занимаются историей как раз России, Советского Союза, и которые говорили, что литературно эту тему здесь, английской литературы, очень немного.
Будь проклят, кто ты, Колыма, что названа чудной планетой.
На волне «Радио Свобода» в передаче «Поверх барьеров» вы слушали интервью с американским хирургом Янушем Бардахом, биография которого легла в основу его и Кэтлин Глисон книги под названием «Человек человеку волк». Подготовил и вел передачу Ян Рунов.
У меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь, встречаешь. Ты меня не придешь, а встреча меня не узнаешь.
из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Русских вопросов» Бориса Парамонова. Конец Ельцина – не конец России. Впервые в эфире 10 сентября 1998 года.
Сентября в американском журнале Forbes Magazine, отражающем мнение и взгляды финансовых кругов Соединенных Штатов, появилась статья под названием «Последние дни Бориса Ельцина». Автор этой статьи – Владимир Квинт, русский ученый, экономист и социолог, действительный член Российской академии естественных наук, работающий ныне в Америке, в бизнес-скул университета Форда в Нью-Йорке. Статья сопровождается редакционной врезкой, в которой журнал напоминает, что уже публиковал Квинта, а именно ту его статью, в которой он в феврале 1990 года предсказывал скорый распад Советского Союза. Многие эксперты выразили тогда сомнения, продолжает журнал. В наличии имелись такие силы, как мощная советская армия, КГБ, правящая коммунистическая партия, которые, по логике вещей, не должны были допустить этого распада. Тем не менее, распад произошел, что послужило к вящей репутации Владимира Квинта, его, скажем так, прогнозирующих способностей, чтобы не сказать пророческого дара. Сейчас, пишет далее Forbes Magazine, Квинт снова высунул свою шею и делает новые предсказания. О чем идет речь, слушатели узнают из предлагаемого почти полного перевода его статьи. Начинает Владимир Квинт так.
81 год назад, осенью 1917 года, Октябрьская революция смела слабое и бездейственное Временное правительство России и сменила его тоталитарным управлением. Как выяснилось со временем, это был один из самых мрачных дней мировой истории. Сегодня Россия созрела для другой революции. Слабое и окончательно прогнившее нынешнее правительство Ельцина пришло к власти демократическим путем. Но российский режим можно назвать чем угодно, кроме демократии. Это едва ли нечто большее, чем легальное прикрытие банды клептократов, грабящих страну. При коммунизме у людей были деньги, но нечего было купить. Сегодня магазины полны, но кошельки у большинства пусты. Ситуация напоминает старую шутку советских времен. Капитализм – это эксплуатация человека человеком, а коммунизм – наоборот. Но что еще хуже, это не выплата зарплаты десяткам миллионов людей, даже их нищенской зарплаты. Протестующие шахтеры на несколько недель блокировали Тихоокеанскую железную дорогу. Военнослужащие продают стрелковое оружие, обмундирование, даже танки и самолеты любому желающему и способному купить этот товар. Ситуация более чем опасная в стране, обладающей тысячами ядерных ракет. Нельзя судить о положении России по Москве. За 100 километров от столицы и за 20 от любого областного центра люди голодают и ходят в лохмотьях. Залатанная одежда и хлеб с картошкой более характерны для России, чем относительное благополучие нескольких крупных городов. В Красноярском холодном крае с населением в 3 миллиона средняя зарплата меньше $300 в месяц, продолжает Владимир Квинт. И понятно, почему в Красноярске выбрали губернатором генерала Лебедя, жесткого и организованного солдата. Просуществует ли Ельцин еще несколько месяцев или доплетется как-нибудь до 2000 года, Александр Лебедь в любом случае окажется его наиболее вероятным преемником. Изгнанный из правительства Ельцина по причине слишком большой популярности, Лебедь одержал решительную победу на губернаторских выборах в Красноярске. А Красноярский край, вспомним, занимает 14% российской территории. Лебедь не замечен в коррупции и числит в своем активе окончание войны в Чечне. Это резкий критик ельцинского правительства и хозяйничающих в России клептократов. Его нельзя назвать крайним националистом, но он может рассчитывать на их голоса, если вздумает бороться за власть. Так же, как на поддержку коммунистов. Возможен также вариант государственного переворота. Что может стать толчком к нему? Спрошенный об этом Лебедь ответил: «У женщины умрет ребенок от голода, и она выйдет на улицу с его трупом на руках. Толпа взорвется. Она может сейчас взорваться от чего угодно. Это абсолютно непредсказуемая ситуация». Кто бы ни занял вакантный трон сейчас, это будут не коммунисты, окончательно дискредитированные во всем мире. Вполне вероятно, что Ельцин просто уйдет с поста, и Лебедь придет к власти путем демократических выборов. Но любое новое правительство должно будет провести те экономические и социальные реформы, которые Ельцин провести был не в состоянии или не был готов провести. Не желающий смотреть в лицо этим фактам, Международный валютный фонд под давлением Соединенных Штатов судил Ельцина новым многомиллиардным займом, предполагая, что тем самым он способствует демократии в России и ядерной безопасности мира. Но ни одна из этих предполагаемых целей не достигнута. Неясно даже, сумеют ли эти деньги оттянуть день расплаты. И вообще, доходят ли они до России? Куда девались 50 миллиардов уже одолженных России? Это не считая 100-миллиардного замороженного российского внешнего долга. Может быть, все эти деньги просто-напросто оседают в швейцарских банках на счетах российских клептократов и их присных. Это те самые люди, которые уже разграбили российские богатства и положили на свои счета львиную долю дохода от российского экспорта. Одной из главных задач после ельцинского правительства будет возврат этих денег и отмена так называемой приватизации, оказавшейся на деле грандиозным жульничеством. По моей оценке, клептократы и их подручные украли и перевели за границу более 150 миллиардов долларов с начала в 1992 году пресловутой ельцинской приватизации. Мне, как русскому, очень тяжело говорить это, но все же я вынужден сказать, что любое авторитарное правительство в России будет лучше, чем так называемая ельцинская демократия, и более надежным партнером Запада.
Так пишет Владимир Квинт в статье «Последние дни Ельцина», опубликованной 7 сентября американским журналом Forbes Magazine. Он продолжает.
В советское время государство эксплуатировало трудящихся, недоплачивая им за работу и используя национальный продукт для своих мало кому известных целей. Но сейчас вся прибыль от промышленности оседает в карманах пресловутых приватизаторов, которые не реинвестируют ее и не платят налогов. Совсем недавно российское правительство выходило из положения, печатая деньги и используя инфляцию как скрытую форму налогообложения. В конце концов, с этой практикой было покончено, что можно считать единственным достижением правительства Ельцина. Но девальвация рубля 17 августа ликвидировала и это достижение. К тому же нужно помнить, как правительство стабилизировало рубль, просто-напросто не платя зарплату. По оценке Вашингтонской исследовательской организации «План Экон», государство должно трудящимся 77 миллиардов рублей, одну треть циркулирующих в стране денег. Еще 70 миллиардов должны трудящимся предприниматели из приватизированной промышленности. Как люди могут жить, не получая зарплаты? На свои жалкие сбережения, уменьшающиеся с каждым днем и выращивая кое-что на крохотных садовых участках. Из всех бывших коммунистических стран Россия единственная, не получившая почти никаких результатов от приватизации государственных предприятий. Вместо продажи этих предприятий на свободных аукционах, они были уступлены своим людям по бросовым ценам. При этом совершенно не была затронута система промышленных монополий. Это привело к тому, что новые владельцы добывающей промышленности, например, нефтяники, или производители сельскохозяйственных удобрений и машин, совершенно произвольно взвинтили цены. Это назвали шоковой терапией, но никакой терапии в сущности не было. Сверхприбыли новых хозяев не были реинвестированы в их предприятия, а ушли на ту же французскую ривьеру или в швейцарские банки. Да и припомним, как продавались приватизируемые предприятия, как исчислялась их цена. Как прежняя советская, не учитывающая инфляции, достигшей тогда 2000% в год. Однажды в Торонто я встретился с русским правительственным чиновником среднего уровня. Он попросил меня помочь ему сделать покупки. Ему хотелось купить кожаный портфель. От вполне корректных товаров стоимостью от 300 до 700 долларов он воротил нос. В конце концов он остановил свой выбор на портфеле в 3500 долларов. Это был размер его 10-месячной официальной зарплаты.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Русских вопросов» Бориса Парамонова. «Конец Ельцина, не конец России». Впервые в эфире 10 сентября 1998 года.
В заключение своей статьи Forbes Magazine Владимир Квинт пишет.
Когда произошла Октябрьская революция и большевистский режим сменил демократическое временное правительство, это оказалось трагедией для всего мира. Вряд ли такой трагедией станет уход Ельцина. Кого это может действительно задеть, так это новых олигархов, нажившихся в ельцинской России. Самой же России это принесет немедленный позитив. Если приобретенные мошенническим путем предприятия пойдут на новую продажу, это даст, по самым скромным оценкам, немедленную прибыль в 30 миллиардов долларов, что обеспечит достаточную базу для взимания налогов, способных удовлетворить текущие нужды. Таков будет первый необходимый шаг в создании здоровой экономики, способной стать базой подлинной демократии. Какова при этом будет судьба самого Ельцина? Строго говоря, он мало кого сейчас интересует. Он слишком запятнал себя попустительством новым русским клептократам. И если не запятнан он сам, то этого нельзя сказать о его ближайшем, родственном в полном смысле слова, окружении. Например, его зять Валерий Акулов был сделан главой компании «Аэрофлот», холдинга, принадлежащего Березовскому, тому самому новому русскому, который больше всех других способствовал своими деньгами переизбранию Ельцина. Интересно при этом, какие основания посчитали достаточными для назначения Акулова на такую должность. Тот факт, что он был штурманом гражданской авиации. Чем все это может кончиться? В России возможно все. Вполне возможен военный переворот, но это совсем не обязательно. Вероятен вариант ухода Ельцина до 2000 года и новые президентские выборы. Вероятно также, что нынешний кинг-мейкер Борис Березовский устроит торги между Ельциным и Лебедем для осуществления такого варианта. С этим связаны, похоже, главные надежды Березовского. Он думает, что, сделав Лебедя президентом, обеспечит свое безбедное будущее и сохранит свои миллиарды. Если он действительно так думает, то позволительно усомниться в его гениальности. Лебедь человек жесткий и циничный, и он хорошо понимает, что непременным условием его политического успеха будет возвращение в Россию награбленных олигархами денег. Учуяв близкий конец их хозяйничанию, многие русские клептократы приобретают заграничные паспорта и иностранное гражданство и готовятся к побегу. Конечно, они могут спасти свою шкуру, но вряд ли сохранят награбленные ими миллиарды. Любое будущее российское правительство начнет с того, что востребует эти награбленные у страны деньги. И вполне возможно преуспеет в этом. Прецеденты есть. Например, возвращение капиталов Маркоса на Филиппины или замораживание активов семейства Салинас, родственников бывшего президента Мексики, замешанных в наркобизнесе. При таком сценарии заграничные бизнесмены, уже вложившие деньги в Россию, вряд ли должны волноваться. Будущее русское правительство слишком будет заинтересовано в хороших отношениях с Западом. Если события развернутся по описанному сценарию, то Россию ждет судьба Тайваня или Чили. Период авторитарного режима, мостящего дорогу к демократии. Но в любом случае не следует жалеть о Ельцине, если или когда он падет. Его режим не был ни капитализмом, ни демократией. Он был всего-навсего клептократией.
Так заканчивается статья Владимира Квинта, русского ученого, экономиста и социолога, работающего сейчас в Соединенных Штатах Америки. Статья была напечатана в номере журнала Forbes от 7 сентября этого года. Называется она «Последние дни Ельцина». Нам остается сказать несколько слов комментария. Конечно, статья производит тяжелые впечатления, но не более тяжелые, чем нынешняя ситуация в России. Таковая, кстати, еще более осложнилась с момента, если не написания, то публикации статьи. Кризис углубляется, и обнародованная была программа дает мало надежд на его разрешение в принципе. Обещано напечатать много денег, то есть бумажек, не имеющих цены, то есть запускается механизм гиперинфляции. После чего обещано, заплатив долги и зарплаты этими бумажками, прибегнуть к драконовским мерам по взиманию налогов и обанкрочиванию несостоятельных предприятий. Возникает резонный вопрос, а сможет ли будущее правительство осуществить такие драконовские меры, если оно не смогло сделать этого в прошлом? Где гарантия? В американской прессе уже сравнивали эту программу с обещаниями алкоголика окончательно завязать с выпивкой, но только после еще одной, последней грандиозной пьянки. На этом фоне статья Владимира Квинта звучит уже чуть ли не оптимистически. Нам кажется, что решения, которые он считает достаточными для преодоления кризиса, не так уж и легко достигнуть. Да и вообще они вызывают понятные сомнения. Это тот случай, когда лекарство может стать горше болезни. Ведь что предлагает Квинт? Вернее, каким он видит оптимальный сценарий? Введение в России авторитарного правления, проводящего нужный, то есть в сущности либеральный экономический курс. Но не если это нечто вроде квадратуры круга. Слов нет. Владимир Квинт прав, когда он говорит, что нечего жалеть о режиме Ельцина, что это что угодно, кроме демократии. Действительно, демократия в России – это система слов и пожеланий, так сказать, протокол намерений, а не реальность. Это вербальная, виртуальная, в действительности несуществующая демократия. Это, другими словами, еще одна в русской истории потемкинская деревня. За 7 лет, с августа 1991 года, не было сделано почти ничего, чтобы создать реальную базу для подлинной демократии, то есть самодеятельный и преуспевающий средний класс. Что-то начинало сквозить еще при Горбачеве, когда был принят памятный закон об индивидуальной трудовой деятельности. Какое-то шевеление в этом смысле началось, но все или почти все было смещено последующими событиями. Сначала инфляция, а потом система рэкета подкосила малый и средний бизнес. Вот сейчас обещают скостить им налоги на 50%. Так рэкетиры и свое обложение увеличат. Беда России сейчас главная не в том, что экономика развалилась, а система власти развалилась. Власть исчезла, она не осуществляет закон. Она легитимна, конечно, потому что законно выбрана, но не имеет отношения к легальности, к закону. Власть в целях обогащения осуществляют пресловутые олигархи, разграбившие при посредстве государственных чиновников российские богатства. Такая власть называется не властью, а кликой. И все, что делал Ельцин, это осуществлял ее легальное прикрытие. Это не власть, а так называемая крыша. Вот отсюда и исходит в своих анализах, оценках и прогнозах Владимир Квинт. И приходит к выводу, что восстановить власть, необходимую властную вертикаль, может только авторитарный режим. Демократия ее восстановить не может, потому что демократии в России нет, кроме этих самых вербальных институтов, вроде Думы, в которой доминируют коммунисты. Но этот чаемый авторитарный режим не могут создать и коммунисты, потому что не просто авторитарный режим нужен, а такой, который проводил бы нужную экономическую политику, которой коммунисты просто не способны по определению. Отсюда альтернатива, единственно возможная, как кажется автору статьи в журнале Forbes, Тайвань и Чили. То есть, как всем понятно, Пиночет. То есть, опять же, понятно, Лебедь. По существу, Владимир Квинт на него и делает ставку. Тут возникает, по крайней мере, два вопроса. Первый. Где гарантия того, что Лебедь станет российским Пиночетом? То есть поведет экономическую реформу, следуя советам так называемых «чикагских мальчиков» или «мальчиков в розовых штанишках», как их окрестили в России. «Завлабов», как вычеканил в свое время Черномырдин. Идея тут у Квинта такая. Эти завлабы сделали бы то, что надо, будь у них, будь за ними реальная власть, а не спотыкающийся на каждом шагу Ельцин. Но такой гарантии нет и быть не может. Российский Пиночет может оказаться Пиночетом без реформы, но с террором. Это очень в русской традиции. Генерал станет генералиссимусом и отнюдь не Чен Кайши. Может вполне оказаться, что ни Чили, ни Тайвань в России при таком сценарии не осуществятся. Нет никакой уверенности в том, что российский Пиночет только тем и будет заниматься, что мастить дорогу к демократии. Как недавно сказал один ирландский поэт, пьянство не самый главный порок ирландцев. Возникает соблазн провести параллель и сказать, что коммунизм не самая главная беда русских, или, по крайней мере, не самая последняя. Кстати, этот поэт зарабатывает на жизнь тем, что держит похоронную контору. Второй вопрос, возникающий по поводу прогнозов Владимира Квинта. Вопрос, возникающий неизбежно у людей западного демократического сознания. Стоит ли и можно ли говорить об авторитарном режиме, осуществляемом сильной личностью в генеральских погонах, как о сценарии сколь-нибудь желательном? Как нужно взвешивать и оценивать этого самого Пиночета, взятого в нарицательном уже смысле? Никто не спорит, что экономическая ситуация в том же Чили сейчас несравнимо лучше той, что была при социалистическом правительстве Альенде. И даже молчаливо, в общем, допускается, что, сохрани Альенде власть, Чили не было бы иного пути, кроме кубинского, что, как известно, тоже не сахар. Противление, протест, отталкивание вызывает сам факт переворота, повлекшего за собой тысячи жертв и создавшего репрессивный режим. Пиночет – имя, вызывающее на Западе преимущественно, если не однозначно, негативную реакцию. В таких условиях становится сомнительным тезис Квинта, что прозреваемый им в России альтернативный режим будет пользоваться безоговорочной поддержкой Запада, каковая поддержка крайне необходима России при любых будущих обстоятельствах. Все это, конечно, не значит, что дела в России не пойдут именно так, как видит это Владимир Квинт, что его пророчество не оправдается. Нужно только помнить, что неизбежное не значит желательное. И все-таки есть в нынешней ситуации нечто, придающее ей совершенно невиданный в прошлой русской истории оттенок. Об этом впечатляюще писала в «Нью-Йорк Таймс» в эти дни словист, профессор Кембриджского университета Эллен Келли.
Первый раз за многие века русский народ оставлен на собственное усмотрение. Освобожденные от тирании государства, церкви и партии, русские встретили кризис 90-х годов не анархическим насилием, как боялись многие, но с изумившей всех осмотрительностью, продемонстрировав в их повседневном поведении соединение индивидуальной инициативы и общественной солидарности, создающих новый стиль традиционной русской идеи. Подвергнутые сомнительному благодеянию быть управляемыми некомпетентным правительством, русские прошли в высшей степени суровый тренировочный курс, целью и содержанием которого была и остается опора на себя. Это основа политической зрелости. Можно сказать, что персонажи Достоевского повзрослели. Политическая сумятица может привести к власти в России правых, но они встретятся с народом, который достаточно хорошо начал понимать свое прошлое, чтобы приобрести хороший шанс не повторить его в будущем.
Вот на это в основном и надежда, а не на виртуальных или реальных пиночетов.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена, и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяя другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством, да взять негде. Хороша ложка к обеду, это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».